Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Трифоне. В авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Сказал старец, тщательно старайся не грешить, чтобы не оскорбить обитающего с тобою Бога и не изгнать его из души. Сказал старец, будем трезвиться, бодрствовать и пребывать в молитвах, да спасемся, сотворив угодное Богу. Воин, вступив в брань, об одной только своей душе печется, равно как и зверолов. Будем подражать им. Кто живет по-божьему, с тем и Бог живет. Вселюся в них и похожду, и буду им Бог, и те будут мне люди. Брат, живущий в кельях, пришел к одному из отцов и сказал ему свой помысел, именно помысел в скорби. Старец говорит ему, «Ты поверг долу великое орудие, то есть страх Божий, и взял себе тростниковый жезл, то есть злые помыслы. Лучше возьми себе огонь, который есть страх Божий, и когда будет подходить к тебе враг, сгорит от сего огня, как тростник, ибо лукавый не силен против того, кто имеет страх Божий». Сказал старец, не учи прежде времени, иначе всю жизнь твою будешь умален в разуме. Брат спросил старца, отче, скажи, что мне делать, чтобы исполнить волю Божию. Старец сказал, если желаешь, сын мой, исполнить волю Божию, удерживайся от всякой неправды, любостяжания, сребролюбия. Не воздавай злом за зло, злословием за злословие, ударом за удар, клятвую за клятву. Помни, что сказал Господь, не судите, да не судимы будете. Отпущайте, и отпустят вам. Милуйте, да помилованы будете. Зная, наверное, что очи Господни тмамят тем крат светлейшее солнце, прозирают на сыны человеческие. И ничто не сокрыто от него, ни помыслы, ни помышления, и никакие тайны сердца. И что всячески должно предстать судищу Христову, да воспримем каждый по делам своим. Будем работать ему со страхом и трепетом, и со всяким благоговением, как он сам заповедовал, и как научили апостолы, чтобы мы трезвились в молитвах и пребывали в постах, и молитвах, и молениях, прося всевидящего Бога не ввести нас в искушение. Он же сказал, что учащий других спасению прежде сам должен вкусить от плода учения, ибо не уцеломудрившийся еще сам, как может уцеломудрить другого? И тот, кто сжат сребролюбием и преследуется бесом его, как может научить других подавать милостыню? Также, кто занят только тем, чтобы давать и брать, покупать и продавать, суетиться и иждивать дни и годы свои в земных попечениях, как может другим преподать учение о будущих благах? Ибо если сам учащий, оставя небесное, предается временному и приходящему, очевидно, что и смотрящие на него, и им поучаемые научатся презирать вечные, все же попечение обращать только на настоящую жизнь. Таковому говорит Бог: «Вскую ты, поведаешь оправдание мое, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять». И опять: «Горе, ими же имя мое хулится». Учить хорошее дело есть, если учащий и творит, чтобы, научая, делал и молча вразумлял. Ибо блажен не тот, кто научит, но кто сотворит и научит.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Трифон. Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии, Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода. Святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял их. Когда на царский престол вступил император Декий, жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит к крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и спросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никея в 250 году. Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать его погребению в городе Никея, в котором он пострадал. Но святой Трифон в видении повелел перенести его тело на свою родину, в селение Кампсаду. Это и было исполнено. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви. Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю, мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона. Мученику Трифону особо молится об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов во время голода. Один момент в житии мученика Трифона обращает на себя внимание. Это искренний патриотизм, любовь к тем, кто окружал его с детства. И перед мучителями Христов раб Трифон будет свидетельствовать о своем Отечестве. Но любая человеческая родина, по литургическому слову, есть место владычества Божия. И эта самая верность небесному царю земного Отечества важнее всего для Трифона патриота истинного. Да и само слово «патриот» происходит от греческого «патер» — «отец», а «отцы земные» — лишь носители образа Отца Небесного, послушание которому превыше всего.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем разговор о символе веры. О символе веры как основном изложении догматических истин христианства с точки зрения современного человека. Ну, с точки зрения того, как современный человек, который подвержен разного рода современным же идейным воздействием может понимать, усваивать именно символ веры, истинной веры в таком понимании именно святоотеческом, ну, призванным мы к этому. И здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно для современного человека есть достаточно много, в том числе идейных препятствий для адекватного усвоения истин веры. Вот в прошлый раз, несколько неожиданным для меня образом, когда мы заговорили о том, что мы веруем во единого Бога, Отца, Творца неба и земли, вот видимым уже всем и невидимым, и заговорили об эволюционизме и о том, что, собственно говоря, есть только две основные идейные картины происхождения человека – это или человек происходит от Бога, или человек происходит от обезьяны, атеистическая вульгарная картина, но в зависимости от следования тому или иному мировоззренческому, так сказать, тренду, выражаясь современным же языком, рождаются и разные идеологии. Скажем так, вульгарное миропонимание, которое постулирует, что человек произошел от обезьяны, оно в недавнем нашем прошлом легко дало такие революционные результаты, связанные с революцией, гражданской войной и так далее, там, переустройством кардинальным социальных вот, аспектов общества, связанных, к сожалению, со многими жертвами. Но, в общем, идейный за этим стоящий тренд, он понятен. Если человек – это, так сказать, хорошо развившиеся обезьяны и, может быть, еще не совсем дорожший до социального коммунистического благополучия человек, то надо, собственно говоря, его и соответствующим образом направлять, подправлять, загонять в это светлое будущее. Почему бы нет? Но если, с другой стороны, человек не произошел прямо от обезьяны, а произошел от Бога, то социальные все эти эксперименты, они совершенно ни к чему, потому что главная задача обретение Царства Небесного через веру, покаяние, молитву, и сама земная жизнь должна осуществляться именно согласно этих традиционных ценностей, то получается совершенно иная идейная картина. И тут в прошлый раз мы неожиданным для меня образом углубились в темы такие социальные, видимо, не случайно, потому что, собственно говоря, в современном нашем обществе, да и в западных обществах, так называемых демократических, царит некий идейный туман. Потому что не говорится прямо, что человек произошел от обезьяны, и не постулируется прямо, что человек произошел от Бога, а, собственно говоря, проблема-то при этом в том, что главной ценностью уже объявлены довольно давно деньги. Сребролюбие – это такой главенствующий дух. И для этого вот духа, для осуществления власти богатства, вот эта неясность с происхождением и статусом, так сказать, человека, она выгодна, потому что обывателю в таком случае проще пудрить мозги на тему того, что, с одной стороны, деньги – это самое главное, с другой стороны, все хорошо в этом плане, потому что богатые могут воровать успешно власть придержащие помногу, а обыватель, он, ну, все равно ему какой-то там кусок пирога перепадает, пока совсем экономический кризис не загнал все в угол, и оно, и, если не сказать, что слава Богу, то, как говорится, слава самому этому имеющему место быть принципу удовлетворения потребностей в системе вот этого вот общества развитого потребления. Но я надеюсь, сейчас мы все-таки от обсуждения вот этих социальных перипетий современных, связанных вот именно с этой идейной туманной картиной, кому-то выгодные, двинемся дальше. Вот я не знаю, что еще здесь можно добавить про саму теорию эволюции. Если говорить про эволюционизм, я уже об этом что-то сказал, замечу только, что да, есть, собственно говоря, вообще противники теории эволюции, сторонники такого креационизма полного. Есть те, кто, в общем-то, не возражают против того, что Бог, он способность к эволюционному развитию все-таки, как говорится, оставил за им сотворенным миром. Ну, мне думается, тут много разных нюансов. Как вообще, если говорить о самой тайне творения мира, конечно, если пытаться рассуждать о тайне творения мира с каким-то вот таким примитивным инструментом, как это иногда и было в вульгарной атеистической критике, которая, допустим, задавалась вопросом, ну да, ну как Бог мог сотворить мир за там 6 дней творения, когда каждый день творения за 24 часа, плюс еще там несколько дней по 24 часа. Ну, конечно, это совершенно примитивная точка зрения. Понятно, что для Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. И, собственно говоря, это для читателей Библии и толкований известно, что и в оригинале на древнееврейском-то языке используется слово «йом», которое не синонимично в смысловом отношении к понятию астрономическому нашему дня, как 24 часов. Это может вообще более быть или менее продолжительный отрезок времени. Туда вообще можно миллионы лет, там, тысячи миллионы уложить в тот или иной отрезок, вот, который Богу необходим для творения мира, земли, как среды обитания человека. Вот это отдельные, неисчерпаемые по-своему темы, еще начиная с достаточно древних святых отцов. Очень много на эту тему тоже сказано. Взять, допустим, только один, например, там, шестоднев, толкование на шестоднев, точнее, святителя Василия Великого и других святых отцов. Я думаю, мы сейчас в эту тематику очень сильно углубляться не будем, если, конечно, не возникнет какой-то необходимости. Наша-то задача именно поговорить о символе веры именно с точки зрения восприятия современного человека. Я боюсь, что современный человек, он часто-то и не склонен в эти темы глубоко закапываться, связанные там вот с шестодневом, с темами, связанные вот с эволюцией, с биологией, там, происхождением видов. Они достаточно сложные. Я как-то заглядывал на сайты современных там, ну, биологов, скажем так, которые вот этой темой занимаются. На самом деле все довольно там непросто. У них тоже в их теоретических выкладках, в их теоретизированиях, в том числе связанных, там, допустим, с тем, что вот расшифрован геном человека, стало очевидно, что действительно человек произошел от одной, в общем-то, скорее всего, пары, действительно, уже с точки зрения такой вот генетической, генеалогической современной науки, хотя там тоже не так все просто, там только вот они никак не могут до конца, или определились уже, я не помню сейчас, с ареалом обитания, где это могло произойти, но там могут быть и определенные расхождения или совпадения с библейской картиной мира. Это, в общем, все довольно сложные такие материи. Я думаю, современный человек, он часто в это и не углубляется, хотя это все достаточно интересно. Скорее, в современном человеке, вот в этом неком тумане мировоззренческом, о котором мы говорили, присутствует из-под воли две какие-то основные точки зрения, или да, что мы произошли от Бога, или некая неопределенность. Там есть же многие любители исповедовать там, я не знаю, ну, например, переселение душ, там, реинкарнацию, да, ну, вот среди современных там интеллигентов, вот на Западе и у нас тоже. Но вот как раз-таки реинкарнация та же, допустим, столь любимая современными западными и нашими некоторыми интеллигентами, она, как, конечно, входит в противоречие идее переселения душ вот с библейской картиной мира, во-первых, потому что она вообще подразумевает некое циклическое развитие, вот это колесо сансары и так далее и тому подобное. Вот. Ну, сейчас это тоже достаточно своеобразная, интересная тема, потому что она, кстати говоря, можем на ней пока остановиться тоже для сравнения с библейской картиной миротворения, потому что вот ведь почему-то же вот эта теория переселения душ, она у современного человека западного стала популярной за последние там десятилетия или столетия даже, видимо, из-за отхода от именно библейского миропонимания. Вот как вы думаете?
Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что у нас вопрос не в том, как все это себе представляет современный человек, а вопрос в том, как вот этому современному человеку хоть что-то можно объяснить о христианстве, о символе веры.
Так я, как священник, неоднократно сталкивался с тем, что человек начинает переступать порог храма по тому или иному поводу, у него какие-то вопросы возникают, он еще не христианин. И у него иногда прям это вот, а как церковь относится к идее переселения душ? А почему церковь осудила, скажем так, вот в свое время эту идею там? Вот иногда даже такие приходят люди, ну, исторически грамотные, знают, что там на одном из Вселенских соборов вроде как идея переселения душ была осуждена. А почему? Чего ж такую хорошую, интересную, замечательную идею церковь вдруг осудила? Вот. Это именно в системе миропонимания тоже укладывается или не укладывается, наоборот, современного человека.
Но если Христос уже человека спас, зачем ему переселяться? Очевидно. Другое дело до Христа, до его пришествия, до вот этого дела спасения и до вот этих откровений о Троице, о спасении, люди тоже пытались ведь спастись. И существует там еще со времен там Древнего Египта изумрудная скрижаль Трисмегиста, там, которую изучал много всяких людей. И...
герметизм, он до сих пор популярен.
И там изощреннейшие, действительно логические и мистические, и как угодно практики существовали. То есть там человек стремился стать магом с помощью магии, преодолеть смерть. Они достигали очень больших высот во всем, в знании, в умении, в медицине, во всем. Они только не могли преодолеть смерть и не могли избавиться от греха никак. Представляете, вот человек работает, он там уже отказался от всяких удовольствий, он, ну, как святой ведет, он познает тайное знание, он там, не знаю, что творит, уже маг, действительно реальный, и все равно ему не хватает, приходит смерть, и он умирает. Ну, остается логически сказать, что или весь путь бессмысленный, но это сказать невозможно, потому что человек был каким-то там просто пацаном, да, а стал магом. Это значит, ясно и видно, что революция есть. Но он не достиг цели. И значит, он ее достигнет, когда? В следующей жизни. Это там естественным образом происходит. Потому что если бы там буддист, человек принимал буддизм, и тут же, как сам Будда, да, в течение одной же жизни бы там уходил туда, в нирвану, из сансары, тогда бы не нужно было перерождение. Но поскольку это ни у кого не удается, вы должны верить, что вы в следующей жизни продвинетесь дальше.
Это, минутку, то, что вы излагаете, это уже западное, уже тоже достаточно именно не собственно индуистское восприятие перевоплощения кармы, так сказать. Это уже именно, скорее, в ключе такого, оно и восточного, может быть, но все-таки не индуистского магизма, а больше именно западного, более такого современного, что вот... значит, перерождение как определенное поступательное развитие, да, возможное. А ведь в самом-то индуизме там же ведь перерождение – это некое, наоборот, проклятие. Собственно говоря, развоплотиться, перестать перерождаться, достичь нирваны – это как раз-таки совлечь же вот этих всех личных свойств, которые мешают перестать перерождаться. Здесь вот все-таки это две большие разницы между западным пониманием реинкарнации, там, переселения душ, и, собственно говоря, изначальным вот этим восточным, индуистским как таковым.
Ну, там могут быть разные, конечно, понимания этой реинкарнации, но смысл ее в том, что за одну жизнь большинство, подавляющее все люди, никто не может спастись. Но они пытались, потому что они знали о бытовании, они понимали, что человек не может быть создан Богом для смерти и погибели. И это все, что можно было сделать до Христа. Но при Христе, если вы христианин, верить в переселение душ, ну, это абсурдно, потому что тебя уже искупили.
Ну, христианину, в собственном смысле, да, безусловно, это абсурдно. Я имею в виду вообще даже вот современное обывательское сознание, пронизанное таким вот именно определенным магизмом, который эта идея, она, человек современный может ей сочувствовать. Собственно говоря, ведь действительно современный магизм, современное неоязычество, так называемый New Age, он же как раз-таки, да, исповедует некую идею самосовершенствования. Сколько разных школ там, магических, экстрасенсорики, и не обязательно в прямом смысле экстрасенсорики, той или иной магии, тех или иных магов, опять же, которые те или иные школы возглавляют, которые подразумевают, что да, человеку надо вот как-то совершенствоваться, самосовершенствоваться в некой перспективе достижения каких-то определенных благ. Ну, что такое вот в современном магии, это то или иное благо? Это, с одной стороны, освобождение от проблем, страданий каких-то проблем, которые тебя могут преследовать. Но в практической стороне современного магизма, да, я думаю, не только современного, человек быстро сталкивается с тем, что многие его проблемы, они вызваны тем, что на него какое-то магическое воздействие оказывают какие-то другие люди или силы. Отсюда как раз-таки все эти вульгарные представления там, о порче, сглазе, да, и о том, как эту порчу с глаз снять, а потом еще и отомстить тому, кто
порчу с глаз... очень вульгарно, да.
Но это общее место.
Вот это магия, людей. Буддизм и все, они дают, как бы, люди там идут, потому что они дают истину и власть. Власть и над природой, и над собственной природой. Они все дают, но они не дают только бессмертия, искупления и спасения. И поэтому тупик. И в христианстве это все, когда пришел Христос, мироздание изменилось, и все стало ясно. И какие сейчас может быть речь идти? То есть это можно сказать, что да, это все, что могло бы выдумать человечество до Христа. После Христа это не нужно абсолютно. Но оно и тогда было ложным. Теперь это просто совершенно очевидно. Вот. А если говорить об эволюции, то мне очень понравилось, как вот точку зрения святых отцов изложил вот протоиерей Вадим Леонов, когда вот рассказывал на ту же тему, толкуя символ веры. Он говорит, ведь Бог создал человека по образу и подобию своему. Но при этом человек, будучи творением, он бесконечно ниже Бога. И поэтому уже сразу Бог предполагал бесконечную эволюцию, что человек должен сам внутри себя в первую очередь совершать вот эту вот эволюцию, вот это вот восхождение, совершенствование, приближаясь к Богу. Но поскольку разница, расстояние между человеком и Богом бесконечно, то эта эволюция тоже бесконечна. В том числе и в раю эта эволюция не прекращается, она просто становится гармоничной. И ведь когда в раю был человек создан, ему же Бог тоже сказал, что возделывай и храни сад. То есть храни вот эту гармонию, совершенство, которое было сделано, но и возделывай его, потому что в этом мироздании, в нем самом заложены были возможности для этого совершенствования бесконечного. Другое дело, что в результате грехопадения все пошло немножко не так.
Ну, то есть, к сожалению, человек эту возможность развития в райском первородном состоянии
утратил.
Да, он ее не использовал, не выдержал первых шагов, оступился и не явил покаяния, да, и грехопадение, но приводит к тому, что за человека Бог сам должен становиться человеком, чтобы человека к себе вернуть в собственном смысле. Тут действительно, наверное, есть определенная разница между возможными эволюционными процессами развития, которые были даны человеку в райском состоянии, были заложены в него, и не только в него, а вообще во весь мир. Просто человек – венец творения, через него и весь мир должен был бы как-то развиваться и приближаться к Творцу. То есть вся Вселенная, наверное, должна была бы становиться райским садом благодаря этому творческому возможному развитию человека еще в первородном состоянии. Другой момент, каковы эти процессы эволюционные возможного развития были, допустим, в человеке вот эти возможности в ветхозаветном состоянии до пришествия Христа в мир. Совершенно очевидно, что когда Христос воплощается, оказывается распинаем и воскресает, наступает совершенно какой-то новый этап в развитии человека, но ведь получается-то так, что в особенности эволюционировать человек начинает развиваться в плане научно-технического прогресса, с одной стороны, благодаря, безусловно, христианству, а с другой стороны, это принимает взрывной характер с момента отступления от традиции, с эпохой Возрождения и позднейшими новейшими временами, новейшей истории, там, эпохой Просвещения, новейшим техническим машинным производством, капитализмом, а потом уже со всеми последующими плодами научно-технического прогресса, когда эволюция уже вот проявляется в том, что мы видим, в том числе в расщеплении атомов, в компьютеризации, в создании какой-то новой среды обитания, когда человек весь уже гаджетами окружен, мы с вами в том числе. Это же тоже следствие определенной эволюции и Богом данных способностей, но часто это оборачивается какой-то изнанкой, получается. Вот тоже вопрос, почему это
смотрите,
так?
Смотрите, вот человек взял, был здоровый, заболел воспалением легких. У него начинается после чахотка. И в каком-то смысле это тоже эволюция, но не в божественном. Это не путь, не та эволюция, которую Бог предлагает человеку. Мы живем сейчас в мире, который пронизан злом. Его единственный путь этого мира – это смерть, чтобы зло перестало существовать вместе с этим миром. Поэтому в этом мире какая бывает божественная эволюция? Она бывает только одного вида. Это божественный импульс, который приходит там или через пророков, или через вот прямо самого Христа, и потом он угасает. Угасает и Значит, после этого импульса возникают там какие-то великие империи, великие идеи, какое-то просветление, люди достигают каких-то духовных там высот. Потом все это медленно деградирует. Оно, конечно, преобразуется там в деньги, в технологии какие-то. Но если говорить на ту эволюцию божественную, здесь она может быть только личная эволюция. Ну или вот после вот этого божественного импульса. Вот Христос пришел, создал свою церковь, апостолы пошли на проповедь, на смерть, мученики возникли. Возникло богословие, институт церкви, институт таинств, которые непосредственно осуществляют с каждым отдельным человеком вот этот этап эволюции. Потому что эволюция сейчас разбилась, можно сказать, на два этапа. Сначала мы должны спастись из вот этого падшего мира, из этого падшего состояния. А потом начинается настоящая райская эволюция, которая уже там никуда не отклоняется.
Но вы это имеете в виду уже после второго пришествия, всеобщего воскресения из мертвых и страшного
да,
суда?
Я не знаю, тут детали, может быть, и сразу после смерти кто попадает в рай, что он там лежит и ждет, что ли. Это я такие тонкости прямо скажу.
Нет, ну святые отцы, кстати, говорили, что души праведников ждут всеобщего воскресения из мертвых для того, чтобы уже войти действительно со всеми, так сказать, в Царство Небесное. Ну, тут, как говорится,
Но мы же молимся им.
Да, безусловно, это уже вещи таинственные. Для Бога тут действительно один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Собственно говоря, ведь если обратиться к Новому Завету, к апостолам, для них же ведь было очевидно понимание совершенно, что вот парусия, второе пришествие, должно совершиться буквально при их жизни. То есть для них время истории, оставшееся после уже воскресения Христова для человеческого рода, оно было чем-то уже несущественным. И ведь их интуиция, ведь нельзя сказать, что она была ложной. Маранафа, Господь грядет. Просто тут премудрость Божия, она выше еще. Она оставила за человечеством время развития истории, вот именно христианской, в каком-то таком временном качестве, которое зависит, видимо, от самого человека. Тут действительно гадать о временах и сроках совершенно бессмысленно, что Господь и подтверждает в Новом же Завете, в Евангелии, что не ваше дело гадать об этом. Один отец знает только эти сроки. Это остается за самим человеком, за выбором человечества. Чем в большей степени еще вот человечество, человек может согласно вот этого импульса, как вы говорите, еще развиваться в плане христианском, чем в том или ином поколении людей еще находится какое-то количество христиан и праведников, которые сохраняют, так сказать, служат сохранению окружающего Содома. Вот. Так история еще и длится. И, собственно говоря, будет длиться до тех пор, пока себя в этом смысле не исчерпает. И здесь, повторюсь, сроки конца земной истории, они зависят от самого человека, то есть от нас, насколько мы согласны какой-то активности, что ли, христианской жизни, свои эти сроки оттягиваем, или если мы совсем ослабели, насколько мы их приближаем. В этом смысле для Бога это все уже совершилось. Крест, гвозди, копье, воскресение Христово и второе славное его пришествие. То есть фактически второе пришествие Христова и грядущий за ним страшный суд – это для Бога уже нечто осуществившееся, в принципе. И вот в рамках этого отрезка дня, можно сказать, тоже своего рода творения, или когда Бог почил отдел своих этого, можно сказать, эона некого, для Бога уже все совершилось. Не все совершилось для человечества, для человека, который вот должно эту историю еще прожить и сжить, а что будет, когда будет новая земля и новое небо, какие там еще могут быть эволюционные процессы, это мы можем только гадать. Но очевидно, что не будет греха, страданий и смерти.
Ну да, поэтому вот если бы наши, например, бы олигархи, загнанные в угол нашими экономистами и вот этой политикой международной, и западными олигархами, которые хотят у них все отнять, например, они решили бы идти не таким путем, как сейчас, что сначала наша собственность, а уже потом все, что силы какие остались, и средства на развитие государства. А когда бы они поняли, что развитое государство гарантирует им сохранение собственности, ну, может быть, там уже вопросы, какая собственность, хорошо ли сохранять украденную собственность, там уже другие вещи. Но если, например, кто-нибудь, вот Путин хотя бы, решил бы сказать, хорошо, давайте мы начнем возрождать Россию, российское государство, которое должно быть сильнее Запада и Востока, и Юга, и на севере, правда, никого нет. Тогда что он должен сделать? Чисто логически. Не надо никаких там трех пядей ума даже для этого. Надо понимать, что вот как идет эволюция на Земле. Это божественный импульс. Последний был такой, самый мощный, приход Христа, самого Бога. Больше не было 2000 лет ничего. Значит, надо брать вот эту идеологию, вот эту религию, вот ту истину, ту знание, ту силу, которая была заложена в этом божественном импульсе, и на этих принципах строить, восстанавливать государство.
Ну, если у нас светское государство, если такое, можно заявить, в принципе?
Ну, можно не заявлять.
Или положить во главу угла некой идеологии.
Тогда придется погибнуть. Ну, тут варианты-то какие.
Ну, западная цивилизация, бывшая христианская, европейская, она в этом находится в процессе распада
и гибели.
Она
уже не просто, она, вот понимаете, еще там в 70-х годах, там был Rolling Stones, Led Zeppelin, и американцы, там был пик богатства у них, и как бы свободы, и наркотиков, и всего на свете. И казалось, вот какое замечательное развитие. Но сейчас-то это жалкое, убогое посмешище. Это нет, это уже какой-то фашизм либеральный, где ты должен обязательно любить геев, понимаете, феминисток слушать. Где у вас кругом политкорректность, и где насилуют ваших женщин и детей.
Содом и Гоморра эволюционируют сами все.
Это что? И сейчас-то вообще здесь нечему завидовать, там же конец. При этом ведь вот это возвращение вот к этим истокам христианства, оно ведь не подразумевает, как многие сразу говорят, ну ты же ведь компьютером-то пользуешься, от компьютеров-то зачем отказываться?
Ну это средство компьютера.
Да, все эти плоды научно-технического прогресса, они же не содержат в себе, собственно, зла или добра.
Сами по себе нет, но вот, скажем так, первотолчок, который приводит к ним в системе истории христианской, он все-таки скорее связан с исходом из общества традиции, потому что необходимости переделывать мир и создавать компьютер нет, пока ты ходишь под Богом и пред Богом.
Ну, опять вот, же, да.
Опять же, ведь сама все цивилизация – это костыли для безногого, для обезножившего в смысле общения с Богом, вот, и все ее плоды. Вот это замена прямого общения с Богом. Но прямое общение с Богом в обществе, там, традиции или вот в системе жизни, ну, требует духовного усилия. А духовные усилия, жить духовно напряженно, видимо, это не всегда для отдельного человека возможно. Ну, в смысле, не всегда это выбор отдельного человека, а в процессе земной уже, наверное, христианской истории это оказывается, что и народы выдыхаются, и общества выдыхаются, и обращаются уже скорее более к таким земным человеческим ценностям.
Но здесь мы должны вернуться все-таки, вот, может быть, к этой фразе «Творца неба и земли». Видимым и невидимым,
да.
Что такое небо, что такое земля и что такое человек.
Наверное, надо это уже будет вынести за рамки нашего сегодняшнего разговора.
Потому что...
Да, а о Творце всего видимого и невидимого, что есть, да, видимое, невидимое, небо и земля, и уже тогда, наверное, поговорить в следующем сюжете.
Да, и тогда мы лучше увидим, что такое эволюция, что такое эволюция государства и народа, человека. Потому что она идет только через совершенствование человека, потому что это микрокосмос, и все, что ниже человека, вот все, что от самой вершины, от духа там, до последней земли, оно все, во-первых, внутри человека и во власть ему отдано.
Интересная постановка, да, вопроса. Что ж, поговорим об этом в следующий раз, если Бог даст, доживем до этого раза. Помоги нам в этом, Господи. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы не совсем разрешили, так сказать, все мои сомнения. Вот мне кажется, вот эта часть догмата христианства о подсторонней жизни, где ад является вечным мучением, совсем, как вы сказали, это то, что там крючок, вы даже вы не можете себе представить, что там на самом деле. Все нормально. И рай, который дается тем, кто раскаялся, кто покаялся, кто провел честную жизнь, а более того, в себе нашел то, что его удовлетворяет, и стал исправляться. Такие люди намного интереснее с точки зрения догмата. Но все же вот это вечное мучение, оно не входит в канву основных догм христианства. Мне кажется, что я, конечно, не могу выступать в качестве критика этих вещей, но я свое сознание могу закрыть так же. Это одно из слабых мест, конечно, догмата, потому что все-таки эта сторона достаточно жестока и не соответствует нашим основным представлениям о религии и о христианстве, потому что все-таки даже это учение должно быть не вечным, а наказание должно быть таким, какое оно есть. Извините.
Спасибо. Вот что значит, я нахожусь в России. Мы всегда касаемся самых фундаментальных вопросов. Мы не ходим по поверхности, знаете, там, заниматься листочками. Нам подай корни. Правильно. Очень хороший вопрос. Человек определяет сам себя, образ своего существования, образ своего бытия, то, к чему он стремится. Сократа как-то спросили: Сократ, что такое счастье? Сократ ответил: счастье – это то, что является для человека благом. Чтобы ответить на ваш вопрос получше, приведу иллюстрацию. Ну, иллюстрация я всегда. Я, например, книг не читаю без картинок. Вы, наверное, поверите мне, да? Только с картинками. Итак, вот такой случай. Очень простой, исторически, кажется, достоверный. Век я не помню. Может, 18-й, может, 19-й, неважно. Какой-то аристократ петербургский путешествовал зимой, естественно, на лошадях. Зима, вьюга. И, в общем, он попал буквально в катастрофическое положение. Все остановилось, дороги нет, лошади стали, он замерзает. И здесь, вот бывает же так, ехал тоже учитель на своей лошаденке где-то, и он буквально спас от смерти этого человека. Когда аристократ вернулся в Петербург, то он решил отблагодарить этого сельского учителя, как говорят, по высшей категории. Что он сделал? Он, во-первых, пригласил его туда, в Петербург. Он в своих роскошных апартаментах устроил в честь его прием, высший прием, какой только можно сделать. Пригласил таких же людей самого высокого уровня. Это был действительно прием на славу. В центре всех сидел сельский учитель. Когда он сел, тут 7 вилок, тут 7 ножей. Тут еще ножички, тут тарелочки, тут какая-то водичка стоит, тут ложки. Он бедный в растерянности. В честь его говорят речи. Он не знает, что сказать. Он сидит, обливается потом, не знает, как пользоваться. Наконец, он, изнемогая и обливаясь потом, жажда его охватила. Берет эту тарелочку с водичкой, выпивает, потом с ужасом смотрит. Там эти все прочие руки свои, пальчики свои полощут, знаете, ну, могли мало ли что пристать к пальчикам. Аристократ одарил его. Но потом всю последующую жизнь учитель почти каждую ночь вскакивал в ужасе от этого великолепного приема. Величие человека в том проявляется. Он избирает себе, в конце концов, самоопределяет себя, что для него является его действительной целью и смыслом его жизни. Для некоторых людей, как мы с вами и говорили, внешние вот эти вещи интересные, и они скоро распадаются. Но для многих является, и это самое здесь главное, для многих гордыня, власть, как таковые, я. Это является культом, это является целью, если хотите, это является конечным смыслом жизни, мое человека Божие, как таковое. И вот здесь уже Бог свободы человеческой не смеет коснуться. Вы слышите, что я говорю? Всемогущий Бог, он всемогущий? Я говорю, нет. Не смеет он коснуться человеческой свободы. Человек сам стремится к тому идеалу, который он добровольно, свободно избирает, осуществляет, направляет всю свою духовную жизнь по этому руслу. Он создает себе вот ту будущность. Он, а не Бог. А что для человека является счастьем? То, к чему он стремится. Да, это состояние для него величайшее благо. Только что мы знаем, сами люди, и что говорят нам? Гордость, увы, это то состояние, которое, с одной стороны, кажется, является для человека его достоянием. С другой стороны, оно есть непрерывное, если хотите, страдание. Гордость отчуждает человека от каждого другого человека. Он выделяет себя из всех. Он является тем человеком, который причиняет сам себе это непрерывное страдание. Особенно в обществе, где он не получает удовлетворения, наслаждения от того, как к нему относятся другие люди. Так вот, ад и рай – это не есть то, что дает Бог, а это то состояние, которое зависит от отношения человека к Богу, положительным или отрицательным. Положительным отношением что мы называем? Бог есть любовь. Что такое любовь? Которая любого другого человека рассматривает как того, который даже лучше меня. Любовь какую? Жертвенную любовь. Любовь какую? Вот Христос. Праведник пострадал за неправедники. Исаак Сирин что пишет, который сегодня я упоминал вам? Потрясающие вещи. Он говорит, тот, кто достиг этого состояния, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Оказывается, человек может достичь такого удивительного состояния любви. Не проявление, не взрыва эмоций. Вот сейчас я люблю, через час ненавижу. А состояние любви, когда он иначе не может относиться, как и Бог, к другому человеку. А другое состояние – гордыня, которое самой себе несет страдания для человека. Вот, собственно, рай и ад, которые мы созидаем. Еще раз повторяю, страсти по самой природе своей – даже по этимологии своей, русской этимологии, конечно, имеет какой корень? Страдание. Страсть – это страдание. И тот, кто не борется с ними, тот, кто не знает о духовных законах, тот, кто не признает этих духовных законов, кто противостоит тому благу, о котором мы говорим, что оно есть любовь и только любовь, тот сам себе создает этот духовный мир, это состояние. Он сам себе создает это состояние, если хотите, ада. Не Бог. Ни о какой справедливости речь не идет. Он. И в этом божественное величие человека. Да, я не хочу Бога. Это ад. Да, христианство называет это ад. Потому что по самой природе своей Бог есть бытие, Бог есть благо, Бог есть любовь. И поэтому отторжение его, сознательное отторжение, и является адом для человека. Есть замечательные слова Христа. Всякий грех, любой грех, и хула, даже хула на Сына Человеческого, так он называл себя, Христа, простятся человеку. Хула на Духа Святого не простится. Что такое хула на Духа Святого? Вот это сознательное ожесточение, противление тому, кто есть любовь. Бог. Вот, оказывается, откуда рай и ад. И в этом состоянии рая и состоянии ада, в этом мы видим богоподобное величие человеческой личности. Бог не может его взять, раз и в рай сидит тут. Для такого человека, если бы так Бог сделал, для него рай стал бы адом в адской степени. Он не может быть с Богом. Ибо его состояние все противобожественное. Вот что такое рай и ад. Кстати, как это важно понять, что это состояние отношения человека к тому, кого мы называем Богом, а не судьба, которую решает Господь Бог, сидя на троне, и скажет, ты такой-то в ад, а тебе в рай. Вот в чем дело. В Евангелии это приточно изображено для простого народа. Поэтому нам сказано, козлище в левую сторону, там, праведники вправо. Это же все притчи, учтите, это же все образы. А суть вот в чем. В свободе и богоподобном величии человека.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.